Страница 5. Глава 1. Классовое общество и государство. Параграф 1. Государство – продукт непримиримости классовых противоречий. С учением Маркса происходит теперь то, что не раз бывало в истории с учениями революционных мыслителей и вождей угнетенных классов в их борьбе за освобождение. Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учения самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для утешения угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. На такой обработке марксизма сходятся сейчас буржуазия и оппортунисты внутри рабочего движения. Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу, выдвигают на первый план, прославляют то, что приемлемо или что кажется приемлемым для буржуазии. Все социал-шовинисты нынче марксисты, не шутите. И все чаще немецкие буржуазные ученые, вчерашние специалисты по истреблению марксизма, говорят о национально-немецком Марксе, который будто бы воспитал так великолепно организованные для ведения грабительской войны союзы рабочих. Страница 6. При таком положении дела, при неслыханной распространенности искажений марксизма, наша задача состоит прежде всего в восстановлении истинного учения Маркса о государстве. Для этого необходимо приведение целого ряда длинных цитат из собственных сочинений Маркса и Энгельса. Конечно, длинные цитаты сделают изложение тяжеловесным и нисколько не посодействуют его популярности, но обойтись без них совершенно невозможно. Все, или по крайней мере все решающие места из сочинений Маркса и Энгельса по вопросу о государстве, должны быть непременно приведены в, возможно, более полном виде, чтобы читатель мог составить себе самостоятельное представление о совокупности взглядов основоположников научного социализма и о развитии этих взглядов, а также чтобы искажение их господствующим ныне коутскианством было доказано документально и показано наглядно. Начнем с самого распространенного сочинения Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», которое в 1894 году вышло в Штутгарте уже шестым изданием. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение второе издание, том 21, страницы с 23 по 178. Нам придется переводить цитаты с немецких оригиналов, потому что русские переводы, при всей их многочисленности, большей частью либо неполны, либо сделаны крайне неудовлетворительно. Страница 6. Государство, говорит Энгельс, подводя итоги своему историческому анализу, никоим образом не представляет из себя силы, извне навязанной обществу. Государство не есть также действительность нравственной идеи, образ и действительность разума, как утверждает Гегель. Теорию государства Гегель изложил в заключительной части книги «Grundlinien der Philosophie des Rechts» – «Основы философии права», изданной в 1821 году. Развернутый анализ книги Гегеля параграфы с 261 по 313, где трактуется вопрос о государстве, Маркс дает в работе «Критики гегелевской философии права». Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 1, страницы с 219 по 368 и с 414 по 429. О выводах, которые сделал Маркс в результате критического анализа взглядов Гегеля, Энгельс писал в статье «Карл Маркс». Отправляясь от гегелевской философии права, Маркс пришел к убеждению, что не государство, изображаемое Гегелем венцом всего здания, а, напротив, гражданское общество, к которому Гегель относился с таким пренебрежением, является той областью, в которой следует искать ключ к пониманию процесса исторического развития человечества. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страницы 378-379. Государство есть продукт общества на известной ступени развития. Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимая сила, стоящая, по-видимому, над обществом. Сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах порядка. И эта сила, происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть государство. Страницы 177-178 шестого немецкого издания. Смотри «Маркс и Энгельс», сочинение, второе издание, том 21, страницы 169-170. Страница 7. Здесь с полной ясностью выражена основная идея марксизма по вопросу об исторической роли и о значении государства. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых противоречий. Государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и поскольку классовые противоречия объективно не могут быть примирены. И наоборот, существование государства доказывает, что классовые противоречия непримиримы. Именно по этому важнейшему и коренному пункту начинается искажение марксизма, идущее по двум главным линиям. С одной стороны, буржуазные и особенно мелкобуржуазные идеологи, вынужденные под давлением бесспорных исторических фактов признать, что государство есть только там, где есть классовые противоречия и классовая борьба, подправляют Маркса таким образом, что государство выходит органом примирения классов. По Марксу государство не могло бы ни возникнуть, ни держаться, если бы возможно было примирение классов. У мещанских и филистерских профессоров и публицистов выходит, сплошь и рядом при благожелательных ссылках на Маркса, что государство как раз примиряет классы. По Марксу государство есть орган классового господства, орган угнетения одного класса другим. Есть создание порядка, который узаконяет и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. По мнению мелкобуржуазных политиков, в порядок есть именно примирение классов, а не угнетение одного класса другим. Умерять столкновение значит примирять, а не отнимать у угнетенных классов определенные средства и способы борьбы за свержение угнетателей. Страница 8. Например, все эсеры, социалисты-революционеры и меньшевики в революции 1917 года, когда вопрос о значении и роли государства как раз встал во всем своем величии, встал практически, как вопрос немедленного действия, и притом действия в массовом масштабе, все скатились сразу и целиком к мелкобуржуазной теории примирения классов государством. Бесчисленные резолюции и статьи политиков обеих этих партий насквозь пропитаны этой мещанской и филистерской теорией примирения. Что государство есть орган господства определенного класса, который не может быть примирен со своим антиподом, с противоположным ему классом, этого мелкобуржуазная демократия никогда не в состоянии понять. Отношение к государству – одно из самых наглядных проявлений того, что наши эсеры и меньшевики вовсе не социалисты, что мы, большевики, всегда доказывали, а мелкобуржуазные демократы с почти социалистической фразеологией. С другой стороны, коутскианское извращение марксизма гораздо тоньше. Теоретически не отрицается ни то, что государство есть орган классового господства, ни то, что классовые противоречия непримиримы. Но упускается из виду или затушевывается следующее. Если государство есть продукт непримиримости классовых противоречий, если оно есть сила, стоящая над обществом, и все более и более отчуждающая себя от общества, то ясно, что освобождение угнетенного класса невозможно не только без насильственной революции, но и без уничтожения того аппарата государственной власти, который господствующим классом создан и в котором это отчуждение воплощено. Этот вывод, теоретически ясный сам собою, Маркс сделал, как мы увидим ниже, с полнейшей определенностью на основании конкретно исторического анализа задач революции. И именно этот вывод, Каутский, мы покажем это подробно в дальнейшем изложении, забыл и извратил.